В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили заявил, что ожидает провокаций от оппозиции на их митингах. Международная кризисная группа подготовила доклад с рекомендациями по разрешению грузино-абхазо-российского конфликта. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: Южная Корея и США повысили уровень совместного разведывательного наблюдения за Северной Кореей. Правительство Польши и оппозиционные партии провели две раздельные траурные церемонии в связи с годовщиной трагедии под Смоленском. Высший специализированный суд Украины оставил в силе приговор Юрию Луценко по делу отравления Виктора Ющенко. Южная Корея и США повысили уровень совместного разведывательного наблюдения за Северной Кореей. Решение связано с предположениями, что КНДР в ближайшее время может провести ракетные испытания, а именно запустить по меньшей мере две баллистические ракеты среднего радиуса. Об этом сообщается со ссылкой на источники в южнокорейском и американском руководстве. После введения новых международных санкций против Пхеньяна, осуществившего в феврале третье ядерное испытание, северокорейские власти выступили с новыми угрозами в адрес Сеула и Вашингтона. Во вторник правительство КНДР рекомендовало всем иностранцам покинуть Южную Корею в связи с угрозой войны. На прошлой неделе Пхеньян предупредил сотрудников иностранных посольств КНДР о необходимости провести эвакуацию персонала до 10 апреля, то есть до сегодняшнего дня. Правительство Польши и оппозиционные партии провели две раздельные траурные церемонии в связи с третьей годовщиной гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского. На борту самолета Ту-154 находились еще 95 человек. Премьер-министр Дональд Туск возглавил церемонию на военном кладбище в Варшаве. Лидер оппозиции и брат погибшего президента Ярослав Качинский провел траурное мероприятие в президентском дворце. Польские и российские следователи, изучившие причины авиакатастрофы, пришли к выводу, что ее причиной стала ошибка пилота, который пытался посадить самолет в густом тумане. В то же время многие поляки обвиняют российские спецслужбы в подготовке крушения самолета, чтобы устранить президента Качинского, выступавшего с критикой политики Кремля. Высший специализированный суд Украины оставил сегодня в силе приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко – по делу, касающемуся отравления экс-президента страны Виктора Ющенко. При этом отмечается, что данное решение не влечет никаких фактических последствий, так как Луценко отбыл более 2 лет лишения свободы и был помилован по первому приговору. О помиловании Луценко нынешним украинским президентом Виктором Януковичем стало известно на прошлой неделе. Экс-министр отбывал наказание за должностные преступления. Срок его заключения должен был истечь в декабре 2014 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Лондоне заседает британский парламент, созванный в связи с кончиной бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, скончавшейся в понедельник на 88-м году жизни. Лидер консервативной партии и глава правительства Дэвид Кэмерон, выступая на заседании, отметил преданность Тэтчер служению интересам Соединенного Королевства, ее уважение к парламентариям. Он также сказал, что Тэтчер никогда не забывала о проблемах тех стран Восточной и Центральной Европы, в которых господствовали коммунистические режимы. Лидер оппозиционной партии лейбористов Эд Милибен призвал однопартийцев к уважительному обсуждению наследия, оставленного скончавшимся политиком. Маргарет Тэтчер руководила британским правительством с 1979 по 90 год, трижды приводя консерваторов к победе на выборах. Прощание с Маргарет Тэтчер состоится 17 апреля в соборе Святого Павла в Лондоне. В Чехии учреждена международная премия имени Вацлава Гавела, рассказывает Александра Вагнер. Парламентская ассамблея Совета Европы, фонд «Хартия 77» и библиотека Вацлава Гавела после кончины в декабре 2011 года бывшего президента Чехии по отдельности выступали с инициативой учредить Гавеловскую премию. В марте этого года эти организации подписали в Праге соглашение о совместном выборе лауреата. Решение о награждении будет приниматься при участии представителей учрежденного Вацлавом Гавелом и его женой Дагмар фонда «Виза 97», а также гуманитарной организации «Человек в беде» и фонда «Форум 2000». Премия Вацлава Гавела будет вручаться правозащитнику или общественной организации за выдающиеся заслуги в области прав человека и заменит премию прав человека, которую Парламентская ассамблея Совета Европы учредила в 2007 году. С тех пор премия ПАСЕ вручалась только дважды – британско-ирландскому отделению организации Human Rights Watch и российской неправительственной организации «Комитет против пыток». Премия Вацлава Гавела будет вручаться в Страсбурге ежегодно на открытии осенней сессии ПАСЕ. Лауреат получит диплом и материальную награду – 60 тысяч евро. Средства предоставляет правительство Чехии. После вручения в Праге будет проводиться международная конференция, посвященная правам человека в мире, главным гостем на которой станет лауреат. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Мосгорсуд сегодня оставил под стражей трех обвиняемых по так называемому «болотному делу». Судебная коллегия признала законом продление ареста Андрею Барабанову, Степану Зимину и Ярославу Белоусову. Тем самым были оставлены без изменений решения Басманного суда. В России сейчас продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в защиту арестованных по уголовному делу о событиях на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. В организации «Дней солидарности» участвуют Координационный совет оппозиции, Комитет 6 мая, Движение «Солидарность», РПР «Парнас» и другие. Сегодня день солидарности с 19-летней Александрой Духаниной, которая находится под домашним арестом с 27 мая.
Новости представила Любовь Бамматова, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На сегодняшней встрече с редакторами грузинских СМИ премьер-министр Бедзина Иванишвили предложил снять табу с обсуждения внутренних проблем церкви и заявил, что ожидает провокаций со стороны оппозиции на их митингах. Кроме того, в который раз премьер повторил, что хотел бы покинуть политику как можно скорее. О чем еще поведал премьер, расскажет Тэмур Кигурадзе.
Глава коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили сообщил собравшимся в среду редакторам грузинских СМИ, что пакет поправок к Конституции, ограничивающих полномочия президента, предотвратил политический кризис в стране. При этом премьер считает, что расслабляться рано из-за возможных провокаций, которые может организовать оппозиция уже совсем скоро на запланированном митинге 19 апреля.
Не исключено, что они приведут своих людей, которые станут с трех сторон и сойдутся в конфликте между собой. Эта опасность существует, но не такая высокая. Полиция будет мобилизована. Я прошу только одного, чтобы там присутствовали и вы с камерами, чтобы они не смогли повторить события 8 февраля.
Впрочем, преувеличивать опасность со стороны национального движения не стоит, считает грузинский премьер. Наоборот, Иванишвили сожалеет, что не имеет в лице этой партии сильной оппозиции в парламенте. Глава коалиции считает необходимым появление новых сил на политической сцене. Он даже ведет переговоры с некоторыми популярными в прошлом общественными деятелями об их возвращении в политику. Сам же Иванишвили мечтает как можно скорее оставить кресло премьера.
Я не считаю себя политиком. Я просто сын этой страны. Я не собираюсь в будущем продолжать политическую борьбу. Я хочу как можно скорее вернуться обратно в общество и уже оттуда помогать нашей стране в развитии. Это моя позиция. Какой бы странной она ни казалась, я не считаю себя основателем политической идеологии.
Говорить конкретно о возможной дате своего ухода на покой премьер не стал, не указал он сроки, когда приблизительно может расколоться на части и сама правящая коалиция. Возможность этого он вполне допускает. Во всяком случае, до президентских выборов этой осенью ничего подобного не произойдет, обнадежил журналистов Иванишвили. Говорил премьер и об экономике. Иванишвили признал, что с момента смены власти в стране особых достижений в этой сфере не видно. Чтобы добиться серьезных успехов, понадобится много много времени. Особые надежды глава коалиции возлагает на инвестиционный фонд. Это детище Иванишвили должно дать сильный толчок грузинской экономике. Заявление премьера о весьма скромных показателях экономического прогресса вызвало молниеносную реакцию со стороны оппонентов правительства. Генсек национального движения Вано Мирабишвили заявил, что Иванишвили в первый раз за 7 месяцев правления признал наличие в Грузии экономического кризиса. В связи с этим он предложил правящей коалиции сотрудничество в деле спасения грузинской экономики. Ответа пока не последовало. Иванишвили намерен проявить заботу и о здоровье граждан. Главу грузинской мечты крайне беспокоит уровень потребления в Грузии алкоголя и табачной продукции. Уже в конце этого месяца в стране будет развернута антитабачная кампания, пообещал премьер. Не оставил он в стороне и вопросы духовного здоровья. Иванишвили призвал общественность открыто обсуждать любые проблемы, в том числе и те, которые есть в грузинской церкви. Эта тема находится в Грузии под жесточайшим запретом.
Как бы мы ни скрывали, как бы мы ни ласкали нашу церковь, которую мы уважаем, мы знаем, что и там существуют проблемы, о которых имеют право говорить представители общества. У нас не должно быть табуированных тем. У члена общества нет права на оскорбление церкви, но есть право задать ей вопросы.
О своих собственных воззрениях на религию Иванишвили предпочел не распространяться, заявив лишь то, что это его личное дело. Премьер отметил, что поддерживает отделение церкви от государства и принцип невмешательства в церковные дела, но вместе с тем ничего не имеет против ежегодного финансирования грузинского патриархата. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Абхазия – долгая дорога к примирению. Под таким названием сегодня вышел новый доклад Международной кризисной группы с рекомендациями по разрешению грузино-абхазско-российского конфликта. Авторы не питают иллюзий относительно возможности быстрого урегулирования конфликта, однако считают, что после смены власти в Грузии появились новые возможности найти общий язык между грузинской, абхазской и российской сторонами. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Разработать новые рекомендации для конфликтующих сторон международную кризисную группу побудила недавняя смена власти в Грузии. Один из авторов доклада, директор европейских программ НПО Сабина Фрейзер, в беседе с «Эхо Кавказа» отметила, что в новом правительстве есть несколько министров, которые пользуются доверием абхазов и имеют большой опыт общения с ними. По ее словам, это обстоятельство, а также некоторые первые заявления новых властей дают возможность конфликтующим сторонам продвинуться вперед на пути в разрешении конфликта.
Мы не можем ожидать быстрых изменений в конфликте, но надеемся, что стороны смогут сделать маленькие встречные шаги друг к другу. Например, улучшить условия жизни людей, живущих в Гальском районе. Открыть остальной Абхазии больше доступа к международному сообществу. Было бы также хорошо, если бы был подписан договор о невозобновлении огня в той форме, которая была предложена сопредседателями женевских переговоров.
В докладе упомянуты термины и приведена информация, которые ранее не встречались в рекомендациях аналогичного типа. К примеру, абхазская, грузинская и российская стороны значатся как отдельные участники конфликта. В предисловии доклада приветствуется, что
в последние месяцы новое правительство Грузии прекратило поддержку вооруженных групп, действующих в Гальском районе Абхазии, и начало вносить изменения в закон об оккупированных территориях.
Авторы доклада приветствуют также то, что правительство грузинской мечты больше сосредоточено на улучшение взаимодействия с абхазами и, в отличие от прежних властей, не концентрируется на риторических заявлениях о целостности и суверенитете Грузии. Кризисная группа советует Тбилиси прекратить усилия по принятию ежегодной резолюции ООН о насильственно перемещенных лицах, которая оставляет за беженцами и их потомками право на возвращение в свои дома в Абхазии и в Цхинвальском регионе. Де-факто властям Абхазии кризисная группа советует взять обязательства по возобновлению диалога о возвращении имущества и компенсации тем насильственно перемещенным лицам, которым не дают возможность возвращения. В документе говорится и о необходимости возобновления гальских встреч. А России рекомендовано полное выполнение договора о прекращении огня 2008 года и строгое контролирование трансферов с федерального бюджета для ограничения коррупции. Бывший заместитель госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а ныне член Ассоциации реформ Грузии Елена Хоштария недоумевает. Ее особенно настораживает
утверждение авторов о том, что власти Грузии финансировали вооруженные формирования.
Это очень опасная и непонятная информация, в особенности на фоне умалчивания о серии терактов на контролируемых Грузией территориях, в организации которых непосредственно были замешаны российские войска. В докладе не говорится, что Грузия в одностороннем порядке взяла обязательство о невозобновлении огня и что теперь очередь за Россией. Непонятно, почему Абхазия называется отдельной стороной конфликта, когда на женевских дискуссиях у нее нет такого статуса. Непонятно также, почему и в каких целях кризисная группа советует Грузии снять с повестки дня резолюцию ООН о беженцах, которая явно не дает России чувствовать себя комфортно.
Элина Хуштария считает, что все это – результат слабой работы новых властей, и что эти рекомендации международного НПО никак не способствуют разрешению конфликта. Пока неизвестно, намерено ли правительство Грузии следовать рекомендациям кризисной группы. В аппарате госминистра по вопросам реинтеграции заявили, что из-за плотного рабочего графика министр Паата Закарейшвили и его заместитель Кэти Цихилашвили выскажут свое мнение по этому вопросу позже. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к сегодняшней встрече премьер-министра Бедзина Иванишвили с представителями грузинских СМИ. На ней, в частности, Иванишвили высказал свое мнение по вопросу возобновления расследования причин начала августовской войны 2008 года. Премьер не уточнил, займется ли этим расследованием прокуратура, либо к нему подключится и парламент. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Все последние дни грузинские политики вновь ломают копья над проклятым вопросом, что стало причиной августовской войны. Сегодня масло в огонь подлил Бедзина Иванишвили. Во время встречи с редакторами грузинских СМИ он указал на несколько вопросов, которые, по его мнению, до сих пор не получили ответа.
Я тоже считаю, что правительство во главе с президентом повело себя в этой ситуации неадекватно и считаю, что было неоправданным шагом приводить отряды армии в боеготовность, вводить их туда и начинать военные действия. Прежде чем российская армия пересекла границу. Обстрел проводили какие-то непонятные бандформирования.
Заявил премьер. Иванишвили сказал, что за августовскими событиями наблюдал у телеэкрана и не может припомнить, чтобы по телевидению демонстрировали кадры массовых обстрелов грузинских сел в Южной Осетии. А именно они и стали, по официальной версии прошлого правительства, главным поводом для широкомасштабного наступления на Схимвали и близлежащие населенные пункты.
Вы сами, наверное, прекрасно помните, что ничего особенного в те дни не происходило. Там, как я помню, мина разрушила стену одного дома, но никто не пострадал. Достаточно было вывести из села 10, максимум 100 жителей, ввести туда военные отряды, но что самое главное, вызвать туда наблюдателей международного сообщества. Это, наверное, и было бы единственно верным шагом.
Сказал Иванишвили. Между тем, сегодня представитель его команды, председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Давид Саганелидзе, заявил телеканалу «Рустави-2», что считает необходимым создать специальную депутатскую комиссию, которая займется поиском ответа на вопрос, кто несет ответственность за начало боевых действий. Схожая комиссия уже работала в парламенте в 2008 году. Тогда депутаты полностью поддержали версию правительства. Войны невозможно было избежать. Главным и единственным виновником августовских событий является Россия. Парламентскую комиссию в тот период возглавлял Паата Давитая. Он не видит смысла в повторном расследовании.
Если сегодня же они ставят вопрос о расследовании против правительства, как говорится, что против Саакашвили, против президента, это приведет к тому, что начнутся новые признания Абхазии и Цхинвальского региона. Это начнется то, что Россия не является не оккупантом, понимаете?
Сказал Давитая, ныне возглавляющий партию Европейские демократы Грузии. Схожие опасения имеются и у националов. Высказывание Иванишвили оппозиция воспринимает как очередное доказательство связи премьер-министра с Кремлем. Возмущение вызвали заявления некоторых мечтателей о том, что по делу об августовском войне необходимо будет допросить Михаила Саакашвили. Депутаты национального движения Георгий Канделаки сильно сомневается, что кто-либо из членов оппозиционной партии станет сотрудничать со следствием по вопросу августовской войны.
Совпадение взглядов премьер-министра Грузии со взглядами Кремля само собой минимизирует возможное поле для сотрудничества, я так думаю.
Сказал Канделаки. Но и среди мечтателей далеко не все готовы поддержать идею о проведении повторного расследования. Многие настаивают на сохранении статус-кво, тем более, что уже существует заключение Европейской комиссии Тальявини.
Поэтому никто не собирается говорить о том, что
оккупация Грузии не совершилась или оно не факт на действующее время.
Сказал один из лидеров грузинской мечты Закария Куцинашвили. Депутат полагает, что предметом расследования должны стать несколько конкретных преступлений, совершенных во время боевых действий, к чему грузинское правительство призывает Международный уголовный суд в Гааге. Однако итоги такого расследования никак не изменят официальной точки зрения относительно ответственности сторон за начало боевых действий. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
И пришло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Я передаю микрофон нашему главному редактору Андрею Бабицкому.
Спасибо, Демис. И у нас на связи из Тбилиси депутат национального движения Георгий Вашадзе и политолог Гия Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Гия, у меня первый вопрос к вам, и я, скажем так, не буду говорить о политических заявлениях в начале Бедзины Иванишвили. Вы знаете, мне еще с самых первых его писем к общественности показалось странным вот это смешение политического и личного, которое, наверное, помнят все. Такой безудержный морализм, пафос. И вот сегодня тоже в очередной раз он заявил о том, что бремя власти он считает невыносимым, мечтает сбросить его с себя. И как вам кажется, не звучит ли это оскорбительно для избирателя? В конце концов, ну, взялся за гуж, не говори, что не дюж, не кокетничай, там, не представляй себя святоши в белых одеждах, которые сторонится политической грязи.
Ну, я не думаю, что дела обстоят так плохо, как вы, в общем-то, комментировали очень красочно. Потому что на самом деле он не политик, он доказал, он показал это всей своей жизнью, он не занимался политикой. И в принципе, то, что он сейчас занимается этим делом, он объяснил необходимостью. Я думаю, что он здесь предельно честен, да, в принципе, его биография это показывает. И подождем еще немножко и увидим, что это на самом деле так. Так что скептицизм где-то понятен, но с другой стороны, ждать придется не так уж долго, чтобы делать заключение.
Хорошо, хорошо, Гия, понятно, поверим вам на слово. Депутат Георгий Вашадзе, вопрос к вам. Да. Ну, вот одна из самых серьезных проблем, о которой также говорил Иванишвили, это расследование обстоятельств начала августовской войны 2008 года. Как я понимаю, национальное движение против. Но, собственно, действительно остается масса невыясненных вопросов, и, если я правильно помню, заключения комиссии Тельевини очень многих Грузии не устраивали при прежних властях. Не стоит ли сегодня действительно внести ясность в эту очень болезненную проблему?
В первую очередь я хотел бы ответить на ваш первый вопрос, потому что вот эта непонятливость, что вы сказали, что вы сами сказали, это непонятливость вообще во всех сферах сейчас в Грузии происходит, и в экономике, и в социальном направлении, и в международных отношениях, и внешней, и внутренней политике. Вообще повсюду вот эта непонятливость идет со стороны премьера, и вот тот же, как бы, фактически заявление сегодня, что он хочет уйти из политики, куда уходит, как уходит. Люди, как бы, выбрали его на следующие четыре года для того, чтобы он все свои обещания исполнил в Грузии. Или же, если он и правда собирается что-нибудь сделать в Грузии, чтобы он показал, что он собирается делать, как он собирается делать. Очень много вопросов появляется после всего этого. Честно говоря, вот второй вопрос, что вы задали, это в первую очередь для нас самый большой вопрос. Какой интерес это входит, изначально сейчас начать расследование 2008 года.
Ну, подождите, значит, Георгий, может быть не думать о конъюнктурном политическом интересе, а думать об интересах исторической правды?
Ну, тот же насчет интересов исторической правды. Почему вы думаете, что вот новая политическая группа, которая пришла во власть, и для которых единственная, как бы, предвыборная кампания они построили на то, что вот нынешнее, тогдашнее правительство неправильно себя ведет, не знаю, там неправильные решения принимает, и это правительство может объективно как-нибудь выяснить, что произошло в 2008 году. Именно насчет 2008 года там есть очень большое расследование вот Оле Винее, что со своей комиссией, что проводила, там и правда есть очень много вопросов, с кем, с какими вопросами мы тоже не были согласны. Но я не думаю, что какой-нибудь больше объективности сейчас будет войдет или больше ясность войдет в этих вопросах.
Георгий, спасибо. Да. У нас, к сожалению, мало времени, и я хочу просто попросить Гию Хухашвили ответить вам.
Ну, на самом деле, я понимаю настороженность, понимаю все эти вопросы, но не надо упрощать это дело. На самом деле расследование обстоятельств войны – это не только ответ на вопрос, кто начал войну, чего, что беспокоит и о чем делаются основные акценты. На самом деле там очень много вопросов насчет ведения военных действий, дезертирство в этом направлении, как вел себя главнокомандующий и так далее и тому подобное. Это чисто внутренние наши дела, как на самом деле, какие преступления против грузинского государства были, может быть, допущены со стороны тогдашних властей и военного командования. Нам это интересно. Это может быть не интересно ни России, это не будет ущемлять государственные интересы. Мы должны разобраться, что тогда происходило, как себя вели те деятели, которые, в принципе, вошли в этот виток и потом очень недостойно оттуда выходили.
Ну, вот тем более, что сегодня замминистра иностранных дел заявил, что никто не собирается отменять положение об оккупированных территориях и агрессии со стороны России.
О чем речь? Конечно.
Да, хорошо.
Самое главное, речь идет о том, что этот процесс и правда повлияет на ту политику, которую вела предыдущее правительство, на политику именно того, чтобы весь мир фактически признал вот оккупацию этих территорий, что всего лишь несколько стран признали независимость Абхазии и Кимальского региона. И мы думаем, что все это, что мы начнем внутри Грузии, все это повлияет на эти процессы.
Георгий, а вы не думаете, что просто сейчас здесь речь идет о двух разных этапах, да? Потому что, ну, комиссия Тель-Явини пришла к выводу, что реакция России была неадекватной и что ее можно квалифицировать как оккупацию, как агрессию, но вместе с тем она указывала о том, что военные действия начала именно грузинская сторона, то есть начальный этап войны...
Начальный этап войны начала не грузинская сторона, а начала именно...
Я говорю о комиссии Тель-Явини, я говорю не о наших с вами убеждениях, да.
Да, но там написано вот так, что изначально вот эти все бомбежки шли со стороны, территории, вот с Хинвали самого, и самое главное, что российские войска, которые там присутствовали как миротворческие войска, они участвовали во всем этом.
Да, но все-таки движение, давайте не будем сейчас на этом, да, у нас осталось две минуты,
что
Георгий. Да, у нас осталось две минуты.
Господин Гия сейчас отметил, что никто не собирается выяснять, кто начал войну. Но сегодня премьер-министр вообще другое сказал. Вот в этом и есть дело, что премьер-министр сказал, что кто начал войну, надо вот это выяснять именно, да. И я думаю, что у нас есть очень конкретная позиция, и именно в комиссии Тель-Явини тоже заключила, что военные действия были начаты со стороны Российской Федерации.
Нет, вы позвольте мне с вами не согласиться. Комиссия Тель-Явини такому однозначному выводу не пришла. Давайте сейчас, понятно, мы уже не договоримся, у нас остается полторы минуты, сменим тему. Очень важное сегодня сделал заявление Иванишвили. Он сказал, что завершился основной этап восстановления справедливости, что, ну, если пользоваться своеобразным лексиконом Владимира Путина, власть не кошмарит народа населения. Вы согласны с этим, Георгий?
Ну, смотря какой, извините, можете повторить вопрос, я не...
Да, давайте тогда. Гия, вы согласны с тем, что действительно завершился основной этап?
Ну, ясно, что согласен. Но дело не в том, я согласен с этим или нет. Согласно 99% населения, кроме, значит, меньшинства, то есть национального движения. Их риторика уже понятна, но этому никто не верит. Все говорят спокойно по телефону, занимаются чем хотят, критикуют кого хотят.
Это неправда, значит, выступают.
Всем в Грузии на байкере сегодня говорят, потому что...
Да, 20 человек, включая вас, говорят, что это не так, но на самом деле это так.
Вы очень громко шумите, больше ничего.
Хорошо, я благодарю своих собеседников. У нас закончилось, вышло время, к сожалению. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были депутат от национального движения Георгий Вашадзе и политолог Гия Хухашвили.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Коалиция «Грузинская мечта», выигравшая парламентские выборы в октябре прошлого года, до конца мая назовет своего кандидата в президенты на выборах, которые пройдут осенью этого года, сообщил премьер-министр Бедзина Иванишвили в среду 10 апреля на встрече с руководителями грузинских СМИ. По словам Иванишвили, у него есть уже своя кандидатура на президентский пост, но он пока не обсуждал этот вопрос с соратниками. «Этот вопрос мы пока не рассматривали на уровне Совета. На это времени не было. Мы делали акценты на другие темы. Теперь, когда все вопросы более или менее решены, мы можем сконцентрироваться на намеченных президентских выборах. Самое позднее, в мае, мы оповестим общественность о нашей кандидатуре. У меня есть свой выбор, но вопрос должен быть согласован с командой», — заявил премьер. Как передает новости Грузия, ранее Иванишвили несколько раз заявлял, что сам поддержал бы кандидатуру депутата парламента, председателя юридического комитета республиканца Вахтанга Хмаладзе. Президентские выборы пройдут в октябре этого года. В соответствии с принятыми изменениями в Конституции Грузии, после инаугурации президента власть в стране фактически перейдет к парламенту и правительству. Бывший министр культуры Грузии Ника Руруа предупреждает об опасности расследования событий августовской войны новыми властями. Это является опасной игрой, которая может перерасти в де-юре потерю исконно грузинских земель, заявил Руруа сегодня, 10 апреля, в пресс-клубе «Прайм Тайм». Расследование причин войны, что намерена осуществить министр юстиции и с чем согласился премьер-министр, может создать угрозу политике непризнания. Если начнется такое расследование, это будет четким сигналом миру, что все, что говорила Грузия, было неправдой. Солидарность, которую в отношении Грузии оказал весь свободный мир, также окажется ложью, и в конфликте виновной окажется Грузия. Это будет большой глупостью. Если кто-то считает, что Россия после этого расследования в чем-нибудь уступит, выйдет из какого-то региона или заберет назад признание, то будет жестоко обманут, заявил экс-министр. Фраза премьера «жить по справедливости» является лишь красивым набором слов, так как жить по справедливости односторонне очень сложно, отметил Руруа. Добавив, что если кого-либо интересуют причины, вызвавшие эскалацию в августе 2008 года, пусть проводит внутреннее расследование. Делать же это перед всем миром является опасной игрой.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Южная Осетия подводит итоги рабочей поездки в самопровозглашенную республику. Представители российских министерств и ведомств во главе с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Некоторые аспекты визита российских чиновников в Цхинвале в материале Мурата Гукимухова.
Участник российской делегации, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, пообещал содействие югостинским производителям продуктов питания в продвижении их товаров на российский рынок. Цитирую: «Мы готовы вам помогать. Любая попытка войти в российский рынок будет только приветствоваться. Будут даже создаваться определенные преференции». Конец цитаты. Другая приятная новость. Федеральная таможенная служба России пообещала безвозмездно передать своим югостинским коллегам инспекционные досмотровые комплексы. После их размещения декларировать товары можно будет непосредственно на территории Южной Осетии, а не на таможенном посту Нижний Зарамак, как это происходит сейчас. Так будет проще, быстрее и удобнее для участников внешнеэкономической деятельности. То есть речи об обещанной России отмене таможенных пошлин, по всей видимости, пока не идет. Напомним, 26 января прошлого года было опубликовано распоряжение правительства России за номером 31-Р, одобрившее проект соглашения с Южной Осетией по отмене пошлин на товарооборот между странами, за исключением сахара, этилового спирта, сигарет, минеральной воды, пива, сыра, творога. Правда, соглашение осталось без даты ратификации, чем-то вроде договора о намерениях. И позже эта тема не всплывала в официальной российской печати. Но, несмотря на эту затянувшуюся паузу, председатель комитета Югостинского парламента по экономике Геннадий Кокоев убежден, что ратификация этого соглашения не за горами.
У нас на уровне парламентов контактов по таможенным вопросам, насколько мне известно, на данный момент нет. Но нам стоит, конечно же, ожидать подвижек в этом вопросе. Что касается распоряжений правительства России, то они подготовлены в соответствии с признанием государственной независимости России, Южной Осетии и Абхазии. И я думаю, что нам надо будет ожидать дальнейшей работы в этой сфере. Я думаю, что таможенные сборы в самом деле будут упразднены.
По мнению Владимира Жирихина, заместителя директора Института стран СНГ, члена Российского совета по национальной стратегии, ратифицировать эти соглашения труднее, чем кажется на первый взгляд. Россия признала государственность Южной Осетии и Абхазии, и поэтому не может поступать с ними иначе, как с полноправными независимыми государствами. Чтобы ратифицировать соглашение по отмене таможенных пошлин, необходимо согласие Белоруссии и Казахстана, партнеров России по таможенному союзу Евразэс. А для этого необходимо, чтобы страны-партнеры признали независимость Южной Осетии, говорит Владимир Жирихин.
Как можно, так сказать, с точки зрения закона выводить за пределы общего порядка эти две страны-то? Они по признаку суверенны, признаны. Не входят в таможенный союз, не входят. Маленький, но закон-то един и для маленьких, и для больших. Признание их суверенитета со стороны России такая игра. На самом деле мы не считаем их суверенными, а считаем своей частью, что ли. Получается так?
Но все же, считает Владимир Жирихин, есть выход из сложившейся ситуации.
Но есть же другие варианты. Ну что мы с вами не понимаем? Ну, можно говориться, что на сумму растаможки экономической помощи России каждый год будет увеличиваться именно на эту сумму, чтобы формально соблюсти законодательство, но при этом как бы компенсировать стоимость растаможки. Можно так сделать.
То есть просто таможенные пошлины за Южную Осетию и Абхазию будет платить Россия?
Ну да, или такой вариант. На 92% сама себе. ВВП России 92% в таможенном союзе.
С другой стороны, возникает вопрос, а нужна ли отмена таможенных пошлин Южной Осетии сейчас? Таможенная нагрузка на импорт создает выгодные условия для местных производителей продуктов питания, стройматериалов, для чего угодно, если учесть, что 90% товаров завозится в Южную Осетию из России. Быть может, прежде чем мечтать о российском рынке, сначала неплохо было бы заполнить свой. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошел круглый стол на тему доступа к информации. Журналисты, эксперты и чиновники обсуждали вопрос открытости властей самопровозглашенной Республики Абхазия для журналистов и рядовых граждан. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня в пресс-клубе Ассоциации работников СМИ Абхазии состоялась беседа за круглым столом на тему о том, как работает закон о доступе к информации и какие поправки могли бы его улучшить. В ней приняли участие представители как журналистского сообщества, так и депутатского корпуса, Общественной палаты, Верховного суда, Генпрокуратуры Республики. Мысль, с которой согласились, думается, все достаточно образно сформулировал ведущей беседы сотрудник канала «Абаза ТВ» Валерий Кураско, что к самому закону претензий по большому счету нет.
Там все написано, в принципе. Все дело заключается в том, что мы попали в какой-то, знаете, такой заколдованный круг. По закону мы ничего не можем сделать, а так вот как-то надавить и получить информацию на основании закона не получится, потому что мы сами по этому закону ничего не делаем, и никак он и не работает, и в нем, собственно говоря, ничего нету.
Директор госинформагентства «Абснепресс» Манана Гургулия затронула несколько аспектов проблемы.
Большая часть, так сказать, журналистов, поэтому нас интересует то, как облегчить нашу работу, как нам получить информацию. Но ведь закон о доступе к информации, он имеет отношение практически ко всем гражданам, которые хотят ее иметь, и к тем, кто этой информацией обладает. Поэтому, когда речь идет о доступе к информации в соответствии с этим законом, здесь любой гражданин имеет право непосредственного получения, не опосредованного через журналиста, через журналистскую статью, а непосредственного получения информации. К сожалению, с этим у нас плохо. У меня как-то был спор с одним из сотрудников аппарата парламента. У нас, говорит, будет сайт, и все будет хорошо. Я говорю, а почему вы его не будете? А мы хоть не нашли журналиста, который будет новости писать. Я говорю, ребят, новости мы напишем. Вы, пожалуйста, откройте сайт и начните вывешивать законы, постановления, те проекты законов и постановлений, которые можно. Информацию для тех же журналистов, которые придут и напишут новости. У нас сейчас сложилась так ситуация, что у парламента есть сайт, но, честно говоря, малоинформативный. У правительства сайта нет, у администрации президента сайта нет.
Многие учреждения и организации обзавелись в последнее время пресс-службами, сотрудниками, отвечающими за связь с общественностью. Такое веяние времени. Но иногда, отмечали журналисты, думаешь, а может лучше бы их и не было, потому что они не облегчают, а затрудняют получение интересующей общественность информации. Член общественной палаты и журналист Надежда Венедиктова предложила, чтобы не болтать попусту языком, давайте мы выработаем какую-то программу действий. Чтобы пробить брешь в круговой чиновничьей обороне, считает она, было бы неплохо всем журналистским миром навалиться в конце концов на какого-то типичного чиновника, пренебрегающего законом о доступе к информации, и устроить в СМИ ему, так сказать, показательную порку. Возможно, тогда и другие постерегутся так себя вести. Высказывались и предложения о внесении поправок к существующему закону. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И мы продолжаем тему. В рубрике «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, сталкивались ли вы с трудностями в получении той или иной информации в госструктурах?
С точки зрения информации, если, допустим, кого-то ищешь или какие-то списки, то единственное в том, что все время нет на рабочих местах, ссылаются на то, что кого-то нет, кто-то будет позже, и это позже получается, что на следующий день опять кто-то куда-то в другое место ушел. Ну, в общем, на то, что не бывает людей на рабочих местах, либо они обманывают, либо, может быть, просто им лень искать, в эти же архивы влазить. Или, может быть, хотят какие-то деньги за это.
В итоге вам удалось получить информацию?
Ну, в итоге удавалось. С криком, с гамом. Нехорошо выглядит это все, но получается так. Либо по-хорошему, но опять-таки через финансовые средства. Казаченко Елена, 36 лет.
Неделю, может быть, чуть больше назад было направлено деловое письмо, в котором, собственно, идет речь о коммерческом предложении в ряд правительственных структур. Ввиду того, что все-таки иного способа, кроме как направить банальное письмо почтой, зачастую не представляется, это порой служит единственным механизмом для общения с госструктурами. Пока, конечно же, ответа не последовало, но, тем не менее, мы надеемся, что все же рано или поздно ответ последует. Простой пример того, как приходится взаимодействовать в нынешних условиях. Это не очень хорошо, но и неплохо. А закрыть говорить, наверное, не следовало бы, но и пожаловаться на прозрачность был бы рад, но не могу, к сожалению. Алхаз Барацхели, 29.
Конечно, все мы обращаемся когда-либо в определенные структуры, но как таковой проблемы не было в получении информации. То место, куда мы обращаемся, тот человек, к которому мы обращаемся, уже знает, что к нему подойдут и обратятся по такой-то, такой-то проблеме. И в обиходе это называется по знакомству. Получаем информацию. В принципе, у меня никогда такой проблемы не было, не получения информации.
Все обращался, но всегда по первому требованию подходил, давали справки, если надо. Никогда не было сам такого, чтобы там были какие-то задержки. Меня зовут Анатолий. 62.
У нас умер сосед, квартира осталась бесхозная. Мы, соседи, все бьемся получить информацию, кто получит. Естественно, мы хотим, чтобы были хорошие соседи. Мы ее получить не можем. И вдруг узнаем, что в этом же, в нашем же дворе живет, значит, семья, которой по суду присудили квартиру, дать жилье, и им эту квартиру не дают. А дают вообще человеку, который мы знаем, что он наркоман. Команд, что он там игрок. Ему отдали эту квартиру. И мы бьемся, и ничего сделать мы не можем.
То есть вам информация не предоставили?
Нет, мы так и не знаем, получил он на эту квартиру ордер, не получил. Мы и в горсовет ходили, и в дом управления, и все. Простой житейский пример. Ну, меня зовут Лидия Николаевна, 65.
Все всегда в порядке. Везде всегда все узнаю.
Можете привести конкретный пример, куда вы обращались и вам оперативно предоставили информацию?
Ходила в администрацию президента. Моментально, все вежливо, культурно. Татьяна, 50.
Анаид Губарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хашорт, шрасхан, хашорт, шрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Читаем прессу». Сегодня обзор осетинской прессы подготовила Зарина Санакоева.
Противостояние между интернет-сайтами «Усрадио» и «Ваздан.ком» продолжается. На прошедшей неделе «Усрадио» опубликовал обращение Союза осетинских общественных организаций Москвы к президенту, парламенту, Генеральной прокуратуре и политическим партиям Южной Осетии. Авторы требуют, чтобы официальные структуры Южной Осетии дали официальную правовую оценку проекту Чочиева-Габачиева. Уже есть название самого проекта «Альтернативная независимость с Временной Конституцией Республики Южной Осетии и Временной Независимостью Республики Южной Осетии, а также построение общего государства Южных Осетин и Грузин до 2020 года», следует, что в нем речь идет о возвращении Южной Осетии в состав Грузии. Союз осетинских общественных организаций также просит заместителя председателя Осетинского парламента Миру Цхавребову прокомментировать заявление Алана Чочиева о том, что он уполномочил ее и общественного деятеля Тимура Цхавребова ознакомить президента Тибилова с историческим проектом. Плюс ко всему, авторы обращения утверждают, что Чочиев и Габачиев получили деньги от изменника родины Дмитрия Санакоева. Ваздан.ком публикует ответ Чочиева и Габачиева. Они просят анонимных авторов обращения назвать себя для того, чтобы их можно было привлечь к ответственности перед судом. Газета «Южная Осетия» вновь пишет о рентгеновском аппарате, который установлен на таможне между Южной Осетией и Россией. Эта тема в Юго-Осетинском обществе обсуждается давно. Под обращением с требованием убрать этот аппарат было собрано немало подписей. Он используется редко и до сих пор непонятно, какими критериями руководствуются таможенники, прогоняя через рентген те или иные автомобили. В иные дни просвечивают весь автотранспорт. Хотя точных данных о том, наносит ли рентгеновское излучение вред людям, нет. Автор статьи Налтибилов пишет, что если проверки осуществляются регулярно, отрицательные последствия для здоровья пассажиров гарантированы. Раздражает автора статьи то обстоятельство, что машины с продовольственными товарами также подвергаются облучению. Газета «Республика» решила провести сравнительный анализ трех президентов Южной Осетии. Первый президент Людвиг Чибиров работал в условиях формирования институтов государственности республики. Его отличало умение находить общий язык даже со своими оппонентами. Эдуард Кукольта оказался востребован в период перемены войн, однако для мирного времени его управленческих навыков было уже недостаточно. Что касается Леонида Тибилова, автор статьи Людвиг Джоев пишет, что его главная отличительная черта – это привлечение возможных будущих кандидатов в депутаты к конкретным государственным делам. Становясь чиновниками, потенциальные политики получают возможность показать свою дееспособность. Эпоху Леонида Тибилова уже можно назвать временем общественной консолидации, приходит к заключению обозреватель газеты «Республика». Независимая газета «21 век» публикует статью Аллы Гагиевой об офицере Райане Гристе, который являлся сотрудником Цхинвальского офиса ОБСЕ и работал в «Республике» до 2008 года. Он оказался в эпицентре военных действий, а потом в своих интервью западным СМИ заявлял, что войну начала Грузия. За это он поплатился работой в ОБСЕ, а для народа Южной Осетии стал едва ли не национальным героем. Газета публикует текст блогера Алана Парастаева, который размышляет о сторонниках Южной Осетии на Западе. Самый известный из них, конечно же, Райан Грист. Парастаев задается вопросом, почему руководство Южной Осетии ни разу не выразило уважение этим людям? Почему их не приглашают на празднование памятных дат, не награждают? Если такого не происходит, то против руководителей соответствующих ведомств следует возбудить уголовные дела за политический саботаж и халатность, цитирует Алана Парастаева, газета «21 век». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь переместимся во Владикавказ. Среди местных таксистов нередко можно встретить беженцев из внутренних районов Грузии. С одним из них общалась наш корреспондент Жанна Тарханова.
Остановив недавно на одной из владикавказских улиц такси, обратила внимание на акцент водителя. Как выяснилось, Заза Хачиров родился в остинском селении Аргохи Панкисского ущелья. Во время остино-грузинского конфликта вынужден был покинуть родной дом и перебраться в Северную Осетию. Во Владикавказе он зарабатывает на жизнь частным извозом. Объезжая пробки на дорогах, Заза рассказывает о своей судьбе, отразившей драматические события новейшей истории.
Панкисское ущелье. Наши предки туда приехали 120 лет тому назад.
Откуда?
С Станингорского района в основном, Джавский район и Алахдаста. Ну, это было во время Жордании 21-22.
А что послужило причиной их переселения?
Вот если честно, здесь об этом идут разные версии. Я сам как читал историю. Согласно вот этой истории, наши предки выкупили вот эти земли у грузинов. Мы были вынуждены изучать их язык, их культуру, образование в их школах на грузинском языке. Я хотел бы обратить внимание на то, что за столько лет нас по-любому и учебные заведения высшие, и средние школы на грузинском заканчивали, но свой родной язык мы не потеряли.
Но решение своих старших мой собеседник не считает мудрым. Заза уверен, что предки совершили большую ошибку, обосновавшись в Грузии.
И до сих пор мы расхлебываем и мучаемся. Они встали именно заселились, с которыми мы никогда не дружили и ничего общего не имели. Они нас пользовали для своих личных интересов.
Расскажите о себе, где вы учились?
Тель-Авивский пединститут. Начальная военная подготовка и физвоспитание факультета. Я закончил институт, сдал госэкзамены. На получение диплома я прихожу и удостоверение офицера. Тогда уже в Южной Осетии были очень большие перемены. И мне ректор заявляет, ни одному осетину не видят ни военный билет офицера, ни диплом. Я приезжаю в Южную Осетию, там со своими людьми разберись, успокой их, а потом приедешь, получишь свой диплом. Нас вынуждали против осетин воевать. Ну я, естественно, отказался, так как многие мои друзья осетины. На второй, на третий день нас уже начали искать в наших селах. Я встал и через Дагестан на поезде еле-еле добрались вот сюда. Я до сих пор без диплома, без удостоверения офицера.
А какие-то хорошие воспоминания остались у вас о Грузии, грузинах?
Я вам скажу так. Вот эту всю переполох затеял не рабочий класс, Это бандиты, бивши, вот комсокурдия. Всю жизнь почти что провел в тюрьме. А у меня хорошее воспоминание в том, что когда я уезжал, и об этом узнали мои грузинские однокурсники, приехали, плакали, за-за. Ты что делаешь? Ты кого слушаешь? Куда ты уезжаешь?
Вы больше их не видели никогда, своих Нет. друзей?
Нет.
Но, как оказалось, самое страшное поджидало ЗАЗу уже в Осетии.
Во время ингушских событий, с того дня я стал инвалидом первой группы. У меня на позвонке почти что процентов 60 все остальное. И не только я, все вот мои ровесники, кто приехали, почти что без ран ни одного нас не осталось. Я 3 года был лежачий больной.
Что именно случилось? Ранение?
Да, осколочное ранение.
Взорвали вас или что?
Граната осколков. Я самостоятельно могу передвигаться метров 15-20, я должен отдохнуть. И самое страшное, хотите я вам скажу, я был 10 лет инвалидом. И каждый год я отдавал, естественно, то, что с меня требовали, чтобы они не прерывали у меня вот эту пенсию. А на 10-м году у меня ни одного копейка не было. Представляете? И у меня отрезали пенсию. У меня семья, 2 детей. Благодаря Богу, они не наркоманы, не пьяницы. Вот так. Ну ничего, жизнь идет.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И в завершение программы международная тема. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о применении смертной казни в мире. Общий вывод: несмотря на рецидивы применения смертной казни, глобальная тенденция к ее запрету сохраняется, рассказывает Наталья Голицына.
Общий вывод, который делается в докладе Amnesty International, несмотря на разочаровывающие рецидивы применения смертной казни, глобальная тенденция к ее запрету сохраняется. Сейчас, говорится в докладе, высшая мера наказания сохраняется лишь в небольшом числе стран. В 2012 году казни были зафиксированы в 21 стране. Такое же число государств применяло смертную казнь и в 2011 году. Однако эта цифра намного ниже, чем 10 лет назад. В 2003 году таких стран было 28. В пятерку стран, где казнили больше всего людей, входят Китай, Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. В 2012 году после перерыва возобновились казни в Индии, Японии, Пакистане и Гамбии. В докладе отмечается, что в прошлом году во всем мире произошло не менее 682 казней, на 2 казни больше, чем в 2011 году. Тогда же в 58 странах было вынесено и может вступить в силу не менее 1722 новых смертных приговоров. В 2011 году таких стран было 63, а смертных приговоров – 1923. Авторы доклада оговариваются, что эти цифры не включают тысячи казней, которые имели место в Китае, где статистика смертных казней засекречена. Amnesty International подозревает, что в Китае в 2012 году было казнено больше людей, чем во всех остальных странах вместе взятых. В докладе подчеркивается, что Соединенные Штаты остаются единственной страной в Северной и Южной Америке, где сохраняется смертная казнь. Однако, если в 2011 году смертные приговоры приводились в исполнение в 13 штатах Америки, то в 2012 году таких штатов было уже 9, хотя общее число казненных в течение 2 лет остается неизменным – 43 человека. В апреле этого года штат Коннектикут стал 17-м штатом Соединенных Штатов, где отменили смертную казнь. В докладе отмечается, что Беларусь остается единственной страной Европы, где казнят людей. Советник исполкома Amnesty International и один из авторов доклада Ян Ветцель в интервью «Радио Свобода» комментирует, как обстоят дела с применением смертной казни в бывших республиках Советского Союза.
Единственная страна из бывших республик СССР, вызывающая у нас серьезную озабоченность в этом отношении, это Беларусь. Латвия стала в 2012 году 97-й страной, полностью запретившей применение смертной казни. Так что теперь ровно половина стран мира законодательно запретила высшую меру наказания. Таджикистан, где существует мораторий на смертную казнь, сейчас готовится запретить ее юридически. Так что в целом среди бывших республик Советского Союза существует положительная тенденция к ликвидации смертной казни. Больше всего нас сейчас беспокоит Беларусь. Стало известно, что инициируется ее исключение из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2012 году в Беларуси казнили не менее 3 человек, причем произошло это в обстановке строжайшей секретности. Эта страна находится за пределами европейского представления о праве.
Говорил советник исполкома правозащитной организации Amnesty International Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.